В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Не пройти, не проехать». Грузия закрыла крупнейшие города страны, включая Тбилиси. Коронавирус и криминал. Борьба на два фронта в Абхазии. Заграница нам поможет. К концу года Грузия получит до 3 миллиардов долларов международной помощи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения до тех пор, пока в Вашингтоне не разберутся в провалах управления со стороны ВОЗ в связи с пандемией коронавируса. Выступая на брифинге в Белом доме, Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения США об ограничении полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавирусной инфекции. Тем самым, считает Трамп, была упущена возможность остановить пандемию в начале ее развития. Другие страны и регионы, которые, следуя рекомендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем открытыми, ускорили распространение коронавируса по всему миру, заявил Трамп. По словам Трампа, излишнее доверие к Китаю привело к тому, что коронавирусом заразилось в 20 раз больше человек, чем должны были. ВОЗ не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность за пандемию, заявил президент США. О планах приостановить финансирование ВОЗ Трамп сообщил в Твиттере еще 8 апреля. ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которая в основном финансирует США, сосредоточила все внимание на Китая. Мы тщательно изучим этот вопрос, написал Трамп. По его словам, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ. В Соединенных Штатах Америки умер бывший президент корпорации «Радио Свобода», «Радио Свобода Европы» Джин Пелл. Ему было 83 года. Эрнест Юджин Пелл родился в 1937 году в Кентукки в семье радио- и телеинженера, одного из организаторов телевещания во Вьетнаме. Выступать у микрофона Пелл начал еще в старших классах школы в качестве хобби. Затем продолжил свое увлечение в радиорубке на кампусе Гарвардского университета, который закончил с дипломом по английской литературе. Служил во флоте, возглавляя программный отдел радио вооруженных сил. Затем получил диплом магистра журналистики Бостонского университета, работал телерепортером, позднее ведущим и начальником отдела новостей на станциях в Бостоне, Вашингтоне и Лондоне. С 1978 по 80 год работал корреспондентом NBC в Москве, позже на «Голосе Америки». Осенью 1985 года назначен президентом «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». На период руководства Джинны Пелла пришлись годы перестройки, отразившиеся на структурных и кадровых изменениях радиостанции. Джин Пелл не раз выступал в микрофон, обращаясь к аудитории на русском языке, который хорошо знал по работе в Москве. После ухода с поста президента он продолжил выступать по американскому радио и основал конкурс молодых ораторов с целью вырастить новую смену журналистов. Владимир Путин заявил, что регионам для обеспечения устойчивости их бюджетов необходимо дополнительно выделить 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели. А ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
Путин также пообещал в ближайшее время рассмотреть меры поддержки автомобильной промышленности и агропромышленного комплекса. Помимо этого, отдельная помощь будет оказана авиакомпаниям. Они получат более 23 миллиардов рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил ответственность за утренние очереди на вход в московское метро на городское управление МВД. Он заявил, что попросил начальника городской полиции организовать проверки так, чтобы ситуация не повторилась. Об этом он написал в своем твиттере. Утром, в среду 15 апреля, в Москве начали действовать введенные мэрией разрешения на право пользования транспортом. Без пропуска горожане не могут воспользоваться как частными автомобилями, так и общественным транспортом. Утверждение Собянина к 11 утра очереди были устранены, но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированию централизированному контролю, написал он. По официальным данным, Москва остается регионом с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на утро сегодняшнего дня в городе выявлено 14 776 заболевших, 1205 человек выздоровели, 106 умерли. Городские власти предупредили, что система здравоохранения достигла предельной нагрузки, а места в больницах почти закончились. Еврокомиссия разработала три критерия для отмены карантина в странах ЕС на фоне пандемии коронавируса нового типа. Однако точные даты снятия ограничений в Евросоюзе пока неизвестны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно документу на сайте ведомства, первым критерием для снятия ограничений должно стать снижение распространения COVID-19, в частности, сокращение новых случаев болезни и госпитализации. Вторым критерием Еврокомиссия называет достаточный потенциал местных систем здравоохранения. Он включает в себя достаточное количество мест для размещения пациентов, наличие медоборудования и необходимых препаратов. Третий критерий – мониторинг болезней и контактов инфицированных жителей. Этот пункт предполагает широкие возможности тестирования. 4 мая Еврокомиссия проведет конференцию доноров для сбора помощи в борьбе с коронавирусом, в первую очередь для создания вакцины. Ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина перенести традиционный парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает ТАСС. Просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада на другую дату, когда парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников, говорится в обращении. В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде было запланировано участие 15 тысяч человек. Участие в торжествах подтвердили главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ровно в 9 часов вечера в Грузии вступил в силу новый запрет. В течение 10 дней нельзя будет ни въехать, ни выехать из 4 крупнейших городов страны – Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми. В связи с этим сегодня наблюдалось интенсивное автомобильное движение на въездах и выездах из столицы. Об эпидемиологической ситуации в стране расскажет Анастасия Славенская.
К середине дня на выезде из Тбилиси образовались пробки. Люди спешили добраться до пункта назначения до заката, вернее, до 9 часов вечера, до наступления комендантского часа. Многие для того, чтобы иметь возможность встретить Пасху дома. Уже завтра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави начнут жить по принципу «никого не впускать, никого не выпускать». Правда, предусмотрены исключения. Запрет не коснется сотрудников медучреждений, представителей дипломатического корпуса, представителей СМИ, выполняющих профессиональные обязанности, передвижения сотрудников коммунальных служб и почты, также грузовых перевозок. И еще.
В эти муниципалитеты смогут заехать те граждане, которые зарегистрированы там, но в течение 10 дней уехать оттуда не смогут. Покинуть эти города смогут только те лица, которые зарегистрированы в других муниципалитетах. В стране зафиксирован самый высокий рост случаев инфицирования. По данным на сегодня, у нас в стране уже 306 подтвержденных случаев. Ведется изучение новых случаев, устанавливаются контакты. У нас началось внушительное расширение внутренних кластеров в стране. Фактически мы готовимся войти в пиковую фазу эпидемии.
Заявил сегодня пресс-спикер премьер-министра Иракли Чикованни. Сообщается, что среди новых случаев инфицирования – мужчина, который находился в одной из карантинных зон в Цкалтубо. По словам главы Цкалтубского отделения Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Марины Ткешелашвили, мужчина, находясь в гостинице, обустроенной под карантинное пространство, не придерживался изоляции и общался с другими людьми, определенными туда. Это пространство изначально не подходило для карантина, так как там не соблюдалось нормы безопасности. Мы сообщили об этом департаменту туризма, но они не учли этого. Молодой человек, у которого выявили вирус, приехал из Сарпи. Он общался с другими лицами, находившимися в этой гостинице. Мы взяли анализы у 10 человек. 75 пациентов с ковид-инфекцией проходят лечение в первой университетской клинике Тбилиси. Состояние 8 человек, по словам главы клиники Левана Ратьяни, тяжелое. В ходе сегодняшнего брифинга он решил обратиться к населению.
Настал момент, когда мы должны отдалиться друг от друга, отдалиться для того, чтобы выжить. мы работаем для вас, но мы не сможем справиться с таким количеством пациентов, если вы не будете соблюдать физическую дистанцию.
Еще 39 пациентов находятся под наблюдением врачей-инфекционной больницы Тбилиси. Ее медицинский директор Марина Изугбая говорит, что двое находятся в тяжелом состоянии. Их состояние приближается к критическому, но оно остается стабильным, со вчерашнего дня не прогрессирует. Достаточно много пациентов с тяжелой пневмонией, но, к счастью, этими случаями удается хорошо управлять. Это означает, что на фоне проводимого лечения прогрессирование наблюдается в меньшей степени. Всего, по данным, на 7 часов вечера в Грузии зафиксировано 306 случаев заражения новым коронавирусом. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы. Число людей, находящихся в карантине, превысило 5000. Под стационарным наблюдением 463 человека. Летальных случаев 3, а 69 пациентов выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По данным на утро 15 апреля, в самоизоляции в самопровозглашенной Республике Южная Осетия находится 165 человек, из них 19 под наблюдением врачей в стационарах, заявила главный санитарный врач Марина Кочиева. Югосетпотребнадзор также рекомендовал торговым объектам проводить дезинфекцию поверхности каждые 2 часа, покупателям соблюдать социальную дистанцию. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Сотрудники МВД Республики продолжают контролировать соблюдение карантинных мер теми, кто после возвращения на родину находится в самоизоляции по домам. Кроме того, они составляют протоколы о нарушениях в отношении владельцев торговых точек и объектов сферы предоставления услуг, которые, согласно решению местного правительства, должны быть закрыты до 20 апреля. Пресс-служба ведомства сообщает о 3 таких нарушителях, в отношении которых будут применены меры административного воздействия, то есть денежные штрафы. По данным комитета Юго-Осетпотребнадзора, в данный момент на самоизоляции по всей республике находится 165 человек. На карантине в стационарах 19 человек. Их количество накануне пополнили 10 граждан Южной Осетии, которых по заранее составленным властями спискам перевезли из Северной Осетии. Руководитель Республиканского многопрофильного медицинского центра Майер Кокоев сообщил журналистам, что все прибывшие на время 14-дневного карантина заселены в палаты, им предоставят 3-разовое питание, средства гигиены. Сегодня прозвучали утешительные новости из Владикавказа. На 15 апреля там не зафиксировано новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных остается прежним – 52 человека. В особых условиях продолжают свою работу и гостинские журналисты. По словам председателя Госкомитета по информации и печати Марии Кутаевой, сотрудники СМИ пользуются теми же мерами безопасности, что и остальные государственные структуры. То есть это в первую очередь наличие средств индивидуальной защиты, маски, перчатки и средства дезинфекции, продолжает Мария Кутаева.
Вчера буквально вот съемочная группа ГТРК ИР выехала на пункт пропуска РУК, где встречали наших граждан, граждан Южной Осетии, которые остались на время карантина в Северной Осетии, и им власть организовала перевозку домой. Здесь тоже мы получили четкие инструкции, чтобы к этим людям, которые могут быть носителями, да, предположительно, вируса, потому что в Северной Осетии мы знаем, что число этих заболевших растет, и они находились там все это время. Поэтому к ним на интервью никто не подходил, только удаленная съемка, и потом уже комментарии там уполномоченных лиц, да, будь то медики или же врачи-эпидемиологи, которые на границе регистрировали их по списку. В больницу самому мы не смогли попасть, потому что там тоже карантин. То есть вот нам рекомендовано всем соблюдать вот элементарные нормы гигиены. По всем редакциям Госкомитета информации прошелся. То есть мы пригласили всех редакторов наших СМИ и предложили, если какая-то помощь нужна, то есть в предоставлении средств гигиены или же защиты, то мы готовы закупить и предоставить им. Ну, редакции сами сказали, что у них есть абсолютно все средства дезинфекции. Мы в этом убедились.
В отличие от российских властей, пока не изменились планы Министерства обороны Южной Осетии, которое приступило к подготовке военного парада на 9 мая. Цитата. «Военный парад во знаменовании Дня Победы с участием военной техники пройдет в центре города-героя Цхинвал 9 мая. Принимать парад будет министр обороны республики генерал-лейтенант Ибрагим Гостеев, командовать начальник генштаба ВС генерал-майор Виктор Федоров». Конец цитаты. Однако, по словам начальника пресс-службы оборонного ведомства Инги Чехоевой, до 25 апреля тренировки будут идти по плану. После 25 апреля будет решено, в каких условиях пройдет парад Победы. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинская православная церковь не собирается прислушиваться к правительству и медикам. Пасхальное богослужение пройдет в обычном режиме, а священники не будут призывать паству молиться дома. Наоборот, сделают все для того, чтобы желающие присутствовать на ночном бдении не попали под действие закона о чрезвычайном положении. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Церковь заранее подготовилась к последнему акту противостояния с властями. Настоятели Тбилисского храма Преображения Господня Шалва Кекеля в срочном порядке обустраивают территорию, на которой в пасхальную ночь могут разместиться около 2000 человек. Священнослужитель заявил, что это позволит пастве остаться в ночь на воскресенье рядом с храмом, при этом не нарушать комендантский час.
Мы также готовим стулья для людей, планируем установить громкоговорители. Также мы постараемся соблюдать социальное дистанцирование, как предписывает закон. Любой нарушитель закона, естественно, будет оштрафован. Поэтому было сказано, что поскольку с 9 вечера до 6 утра действует комендантский час, никто не должен находиться на улице.
Причем территорию помогают обустраивать известные грузинские спортсмены. Для противокарантинного убежища выбрали здание бывшей семинарии, расположенной рядом с храмом. Примечательно, что идею обойти закон, массово укрывшись в церквях, активно поддержал бывший премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили. По мнению экс-главы кабинета министров, раз храм является домом Божьим, то для верующих также вполне может служить домом, а значит, никакого нарушения закона не будет.
Думаю, что решение о проведении пасхальной литургии в храмах, так же, как и сохранение обряда причастия, является наиважнейшим в ситуации, в которой оказались наша страна и церковь. И это решение напрямую связано с верой в Христа и таинством причастия. Что касается чрезвычайного положения, абсолютно возможно, чтобы верующие, соблюдая установленные правила, оставались в храмах с 9 часов вечера до 6 утра. Ведь храм – это дом Божий, а значит и дом всех тех людей, которые с покорностью приближаются к Господу.
Написал Кверикашвили на своей страничке в социальной сети Facebook. При этом бывшего премьера, так же, как и до того министра внутренних дел или министра юстиции, не смущает тот факт, что закон запрещает не только выходить на улицу, но и собираться в компании больше, чем 3 человека. По мнению теолога Васила Кубахидзе, то, что происходит сегодня, когда все думают не о том, как соблюсти закон, а лишь о том, как его обойти, а государство не препятствует этим попыткам, говорит лишь об одном – отсутствии государственности.
Церковь убивает собственных граждан. Почему она это делает? Почему ей позволяют это делать? Наше правительство показало себя трусливым и недееспособным. У нас нет государства. У нас есть один институт, который диктует всем, что делать. Везде, кроме Грузии, все церкви закрылись. У нас же церковь пользуется моментом, чтобы осуществить месть властям за дело о цианиде.
Увещевания представителей власти вряд ли помогут, считают эксперты в области изучения отношений церкви и общества, равно как и запрет на посещение кладбищ. Запрещать посещать церкви власти не решаются, но мэр Тбилиси Каха Каладзе все же попытался достучаться до душ и сердец верующих.
Мы все очень хорошо понимаем, почему приняты эти решения. Опять-таки из-за состояния нашего здоровья, для того, чтобы заботиться о наших детях, наших родителях, наших бабушках и дедушках. Здесь мы говорим о самом ценном, что у нас есть, о человеческой жизни. Мы должны заботиться друг о друге. Каждый обязан оставаться дома и соблюдать закон. Я думаю, что наша вера учит именно этому. Верующий человек несет двойную ответственность перед страной, потому что его духовная миссия заключена в заботе о ближних. Оставаться дома значит укреплять веру и не поддаваться искушению. Я хочу обратиться ко всем верующим и призвать их оставаться дома и молиться за здоровье и жизнь других людей.
Впрочем, у церковников свои приоритеты. Епископ Бадбийский Яков, отвечая на вопросы, что же все-таки будет происходить в пасхальную ночь, предложил дождаться пасхальной ночи и увидеть все собственными глазами. По мнению теолога Гочи Барнова, отказываясь следовать законам, церковь своими действиями ставит под вопрос само понятие государственности.
Патриархия пытается сейчас оказать серьезное давление на власти, чтобы потом использовать это в своих целях. Это подрыв государственных устоев, так как обеспечение защиты граждан – прямая задача и обязанность государства.
Государство же, судя по всему, умывает руки, оставляя вопрос посещения церквей на усмотрение граждан. Это вызвало жесткую реакцию со стороны других религиозных конфессий. По словам представителя мусульманской общины Грузии, позиция правительства и вчерашние заявления его главы носят ярко дискриминационный характер. То, что мечети по всей стране закрыты, а в православной церкви сохраняется свободный доступ, противоречит как конституции, по которой которой Грузия является светским государством, так и утверждением правительства, что перед законом все равны. Во время вчерашнего выступления Георгий Гахария заявил, что Грузия исторически является православной страной и закрытие церквей невозможно.
Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь. И здесь моим и нашим основным союзником является гражданин, который является разумным и который знает, что сам должен взять на себя ответственность.
Обычно сдержанный глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрылидзе выступил с жестким заявлением. По его словам, если сегодня ослабить социальное дистанцирование и не следовать чрезвычайным нормам, к концу апреля и в первой декаде мая в Грузии будет несколько тысяч случаев
COVID-19.
Это недопустимо. Мы играем с огнем. Я вам прямо скажу, следующие 2-3 недели будут очень тяжелыми. Подсчитайте, что 20-30% будут нуждаться в интенсивной терапии и реанимационных мерах, что будет довольно тяжелым временем для системы здравоохранения. И, к сожалению, у нас будут потери, поэтому мы должны относиться ко всему очень серьезно. Я прошу народ Грузии соблюдать все правила, установленные государством.
Но народ в своем большинстве прислушивается скорее к церкви, чем к правительству или к медикам. И это, по мнению теолога Георгия Цигинашвили, может привести к катастрофическим последствиям.
Патриархия пользуется ситуацией, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию, пытается оказать влияние на паству и таким образом давить на правительство. Все эти выходящие за рамки логики заявления в итоге могут обернуться очень тяжелыми последствиями для населения Грузии. Государство же, которое должно быть занято обеспечением исполнения закона и не позволять какой-то привилегированной касте нарушать закон, тем более, когда речь идет о жизни граждан, в этой ситуации должно максимально жестко реагировать на подобные заявления церкви.
Впрочем, большинство наблюдателей не верят в то, что правительство Грузии решится пойти на жесткие меры в отношении церкви, особенно в год выборов. Политическая цена для правящей партии может оказаться гораздо выше, чем жизни нескольких десятков или даже тысяч граждан. Для церкви же вопрос массовости присутствия граждан на службах лежит не только, а возможно и не столько, в духовной плоскости. Сотни тысяч граждан – это сотни тысяч, если не миллионы, проданных свечек, к слову, не облагающихся никаким налогом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В условиях пандемии, объявленного карантина и чрезвычайного положения вопрос идти или не идти на пасхальную службу в храм все еще не решен однозначно для верующих в Абхазии. Сухум-Апицунская епархия, зарегистрированная в самопровозглашенной республике в качестве Абхазской православной церкви, объявила, что не закроет храмы для прихожан. Священнослужители другой церковной организации Священной митрополии Абхазии закрыли Новоафонский монастырь и призвали своих прихожан участвовать в службах посредством онлайн-трансляции. Общественность призывает руководство АПЦ и верующих воздержаться от церковных собраний, дабы не способствовать распространению эпидемии. Тем продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Общественная палата обратилась к гражданам Абхазии с просьбой отпраздновать праздник Пасхи дома, руководствуясь рамками строгого карантина. Члены общественной палаты подкрепляют свой призыв обращением председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, который обратился к верующим России с просьбой подготовиться к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения. Секретарь общественной палаты Гули Китиба считает, что в Абхазии пока еще благополучная обстановка только потому, что вовремя правительством были приняты решения, направленные на изоляцию и защиту населения от эпидемии.
Не только мы, а весь разумный мир сидит на карантине. Слава Богу, наше правительство это приняло. И может быть благополучная вот такая вот обстановка в связи с тем, что мы все-таки как-то придерживались вот этим правилам. Правительство сделало вот этот указ о самоизоляции, чтобы люди не выходили на улицу, щадили. Ведь на кону стоит не только здоровье близких, собственное здоровье, но и вообще нации. Как таково. Я так расцениваю. Совершенно недавно умер муфтий Ингушетии. И в Киевской Печерской лавре там тоже, видите, как перезаразились священники друг друга. И, значит, там уже даже оцеплено, по-моему, не впускают и не выпускают. Кирилл сделал обращение. Неужели нам недостаточно для того, чтобы люди поняли, что это во благо?
Гули Китиба пояснила, что общественная палата призывает всех придерживаться тех правил, которые выработало человечество на горьком опыте этой пандемии, серьезно отнестись к рекомендациям ВОЗ и решениям правительства Абхазии.
Мы каждый раз, как в войну, смотрим сводки. Хоть бы кто-то не заболел. Поэтому, слушайте, берегите не только себя, но и окружающих своих людей. Я призываю все же прислушаться к разуму. А разум это тоже Боженька нам дает. Знаете, вот у абхазца весь вот тонул человек, он говорит, Боженька меня вытащит. Ему протягивают палку там, он говорит, нет, Боженька, ну утонул. А Боженька ему говорит, я же тебе так хотел помочь. Ну, значит, и мозги надо свои какие-то включать. Слушайте, ребята, мы все должны сейчас переживать друг за друга. Давайте все-таки выдержим еще одно испытание, которое тоже, может быть, Боженька нам дал. Может быть, очиститься нам надо каждый здесь в душе и в наших домах.
Члены общественной палаты предлагают в условиях Абхазии организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника и вместе с тем не подвергать себя опасности. Вспомним, как тысячелетия назад верующие праздновали его в катакомбах, и это лишь возвышало молитвы. Наши дома и квартиры будут освящены нашими переживаниями, и это поможет нам выстоять в борьбе с пандемией, говорится в обращении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
До конца года Грузия может получить до 3 миллиардов долларов международной помощи, заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Гахария. Немалые средства также планируется направить на программы борьбы с безработицей. Оппозиционные политики и эксперты просят уточнить параметры и объемы этой помощи. В разночтение вдавался Ираклий Урагвелидзе.
Свое заявление премьер сделал после завершения первого заседания антикризисной экономической группы правительства. Ее основной задачей станет минимизация ущерба экономике. Чтобы как можно быстрее вернуть экономическую жизнь, привычный ритм, сообщил премьер.
Мы должны поблагодарить Минфин и Нацбанк за проделанную ими работу с донорами и прежде всего с МВФ. Расширенный пакет сотрудничества с фондом составит до 450 миллионов долларов, откуда 200 миллионов долларов найдут отражение в бюджете до конца апреля. Дополнительно до конца года бюджет и экономика страны получат 1,5 миллиарда долларов. Также доноры выразили готовность предоставить такое же количество ресурсов для нашего коммерческого банковского сектора. Подводя итог, мы можем сказать, что к концу года у нас будет около 3 миллиардов долларов международной помощи.
Сказал Георгий Гахария. В эти же сроки власти планируют выплатить компенсации людям, потерявшим работу в период действия режима чрезвычайного положения. По словам главы Минфина Ивана Матюваряни, помощь различным социальным группам будет разной. Однако министр так и не назвал конкретные цифры.
У нас есть информация службы доходов, есть соответствующая база данных, реестр сотрудников, и на основе этого анализа будет оказана первая помощь этим людям. Объем пакета будет зависеть от количества пострадавших и объемов доступных ресурсов государства. После проведения анализа мы в течение следующих нескольких дней объявим длительность периода, сумм и конкретных групп работников, которые получат компенсацию.
В оппозиции считают, что программа властей оставляет за бортом самозанятых лиц. По словам главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, по всей видимости, незащищенная часть населения, к примеру, таксисты, няни, репетиторы на дому и так далее, останутся без государственных субсидий.
Правительство фактически оставляет без компенсации 800 тысяч самозанятых, включая работников села. Разумеется, власти обязаны компенсировать ущерб людям, оставшимся без работы из-за введения режима чрезвычайного положения. Необходимо срочно подкорректировать бюджет страны. Все, что мы сегодня слышим от властей о миллиардах помощи, есть простые предложения без отражения этих средств в обновленном бюджете.
Подытожил политик. По словам директора Центра анализа и прогнозирования от Тбилисского госуниверситета Вахтанга Чарая, пока неизвестно, какая часть помощи будет представлена международными донорами для преодоления кризиса и какая часть окажется грантами. Однако экономист предположил, что большая часть все же будет займом. Чарая рассказал об ограничениях, которые происходят при выдаче финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов.
Учитывая динамику пандемии коронавируса, важно иметь свободные средства и использовать их в различных направлениях. Однако при выдаче кредитов международные фонды часто накладывают целевые ограничения. Поэтому очень важно, что Грузии, поскольку эпидемия очень динамична и картина меняется каждый день, может быть сегодня понадобится эти деньги перенести с системы здравоохранения в другом направлении. Мы будем иметь больше ресурсов для реагирования на текущие и новые вызовы. Насколько мне известно, правительство ведет переговоры с донорами по этим вопросам.
Также Вахтанг Чарая проанализировал приблизительный объем средств, необходимых для выплаты компенсации временным безработным. По его словам, при условном объеме компенсации в 200 лари на 6 месяцев государству придется выплатить от 200 до 600 миллионов лари, что без внешней помощи может оказаться неподъемной ношей для бюджета. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Грузии зафиксировано уже 306 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Обновленные данные опубликованы на правительственном портале StopCovG. Выздоровели 69 человек, трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4990 граждан. Под наблюдением врачей в стационарах 462. Два гражданина Австрии, которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазии выявлено 3 случая инфицирования. Глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкаилидзе накануне заявил, что страна перешла на этап быстрого распространения вируса. Гамкаилидзе призвал всех граждан выполнять рекомендации госструктур. В противном случае, по его словам, в начале мая в стране будет несколько тысяч инфицированных. В разгар кризиса COVID-19 необходима региональная солидарность, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после разговора по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Солидарность поможет нам преодолеть кризис и двигаться вперед, когда победим этот вирус», написала Зурабишвили в Твиттер. Как сообщили в администрации грузинского лидера, Зурабишвили пригласила Алиева посетить с визитом Грузию после окончания кризиса. Она также поблагодарила Азербайджан за демонстрацию поддержки. Накануне здание центра Гейдара Алиева в Баку окрасилось в цвета государственного флага Грузии. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия нарушают фундаментальные права жителей Ахалгори, не выпуская их лечиться на подконтрольную центральным властям Грузии территорию, заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили. Накануне корреспондент «Эхо Кавказа» сообщил, что в районной больнице Ахалгори на прошлой неделе скончались 2 пациента, жизни еще 2 в опасности из-за того, что их не выпускают в тбилисские медучреждения. После закрытия границы на карантин власти не делают исключений даже для экстренных больных. Ситуация в Цхинвальском регионе принимает чрезвычайно тревожный характер, заявила Цихилашвили. По ее информации, после закрытия пропускного пункта в Ахалгоре в районе умерли 13 человек. Это результат действий режима, который не соответствует принципам гуманности и полностью незаконны, отметила министр. В грузинском правительстве заявили, что активно сотрудничают социальные сети Facebook для предотвращения распространения фейков в условиях пандемии коронавируса. Аккаунты, якобы принадлежащие главе Национального центра по контролю заболеваний Амирану Гамкаилидзе, уже удалены, сообщили в пресс-службе грузинского Кабмина. Конкретные группы целенаправленно распространяли дезинформацию, сказано в заявлении правительства. Сегодня же о фейк-аккаунте сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Изугубая. Она заявила, что социальной сетью не пользуется. Опубликованная информация не соответствует действительности. И обращайте внимание на такие сообщения, заявила она.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Чрезвычайное положение закончилось. Продолжаем чрезвычайное положение. Теперь оно продлится до 10 мая. Чем принципиально новый этап будет отличаться от завершившегося? Изменились ли приоритеты и методы борьбы с коронавирусом? И кто и как выиграет в этой борьбе политически? За некруглым столом Вадим Дубнов обсуждает с гостями, политологом Торнеке Шарашинидзе и бывшим председателем парламентского комитета по здравоохранению Акакием Зоидзе.
Батан Акакий, первый вопрос у меня к вам. Нужно ли продлевать чрезвычайное положение?
Я, в принципе, поддерживаю это решение, потому что сейчас главным и витальным является замедление темпа распространения вируса и, соответственно, принятие тех мер, которые помогут поддержанию вот этого сравнительно низкого темпа распространения вируса, который сейчас наблюдается в Грузии. Вот сегодня было уже большее число подтвержденных случаев, что показывает, что где-то уже масштаб внутренней передачи, вот передачи в обществе, общественной передачи, так называемой, вируса, уже участились. Так что в этом плане оптимальные решения нужно принимать, которые будут наносить наименьший урон экономике и с точки зрения будут наиболее эффективны для сдерживания распространения эпидемии.
А вот на вторнике, как вы думаете, народ, общество устали от чрезвычайного положения?
Думаю, что пока народ готов еще вытерпеть, потому что все хорошо понимают, что это вирус, а необычный вирус, и нужно терпеть, тем более, когда вы видите, что происходит в той же самой Европе и в России, и в Америке. Думаю, что народ относится к этому решению по с вниманием. Ну, проблема заключается в том, что скоро у нас Пасха, воскресенье, и люди станут посещать могилы, станут посещать церковь, и как раз на это направлено чрезвычайное положение комендантский час. Все это хорошо понимают, потому что, к сожалению, пока что не удалось достичь своей понимания с церковью.
То есть вы считаете, что основой продления чрезвычайного положения и комендантского часа, в котором многие как раз сомневаются, это, собственно говоря, да. Пасха и две недели после пасхального карантина?
Да. И не случайно, что сейчас продлили чрезвычайное положение, потому что всем известно, что даже после Пасхи у нас люди все равно в течение двух недель посещают могилы своих близких, что предотвратить распространение вируса на кладбищах, скорее всего, и направлено сейчас продление чрезвычайного положения.
А Батан Акакий, что-то меняется в борьбе с коронавирусом в медицинских, в управленческих подходах? А потому что, скажем, в Европе, в некоторых странах уже смягчает карантин. В Грузии карантин трансформируется в какие-то другие формы. Или пока еще рано?
В первую очередь, я бы сказал, что, в принципе, Грузия интересный пример с точки зрения того, что даже в демократической стране, где правительство является зависит от подотчетным народу, у нас есть, конечно, много проблем с демократией, но сама страна демократична. Так что есть пример того, что можно даже в демократической стране принимать в ранней стадии те меры, которые очень рискованы с политической точки зрения. И не только авторитарные страны, там Россия или Китай, потому что сейчас эта пропаганда активно идет, что вот только вот те страны, у которых есть такой так сильная рука и режим, который мобилизует народ, только они успешны. Каждый день уже доказательная основа для вот разъяснения некоторых подробностей по распространению вируса, его характеристик аккумулируется во всем мире, и у нас уже есть возможность более точно. Еще мы не там, где мы должны быть с точки зрения надежности прогнозов, но у нас уже есть кое-какие данные насчет того, что насколько те или иные меры действуют на распространение или замедление вируса.
Например?
Например, для Грузии уже есть возможность того, чтобы по демографической структуре страны, по участию рабочей силы в экономике, определить, насколько эффективно, например, действует на замедление вируса закрытие школ. Если там относительно молодое население страны, да, как там в Африке, в Азии и так далее, где доля молодого населения очень большая в структуре населения, там закрытие школ является инструментом. Для нас является основной целью, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, которая не выдержит, если будет темп превышать какой-то там сотню больных в день, или не выдержит вообще общество и так далее, экономика. И, ну, все мы знаем и смотрим, как бы, эти репортажи. И есть уже моделирование, мои коллеги над этим работают, того, насколько оценивать те или иные меры карантина, какой экономические потери дают с одной стороны, и как дают преимущество в плане замедления вируса. Сравнительный анализ нам позволит, наверное, вот уже предложить постепенное и плановое облегчение тех зон, тех мер, которые сейчас очень плохо действуют на экономику и на социальное положение людей.
Батон Антонович, пандемия не стала, несмотря ни на что, каким-то очередным яблоком раздора в политической борьбе в Грузии. Наоборот, позиции как будто бы не то чтобы сблизились, но как бы полемика угасла. Если бы не было дело о Круашвили, так вообще вроде бы уже как бы линии фронта как будто бы исчезли. Это действительно так? Или в том, что в вопросе продления чрезвычайного положения есть зерна какого-то очередного конфликта?
Дело в том, что правительство более или менее справляется с кризисом, это все хорошо видят, а что критиковать сейчас власти не совсем выгодно оппозиции. Некие лидеры оппозиции стали критиковать, и они явно поспешили с этим. И поняв это, в конце концов, скажем так, все... Ну, более-менее все, так сказать, сейчас молчат, потому что невыгодно сейчас критиковать власть. Я бы сказал, что это временно затишье, потому что никто не знает, как все обернется месяц через два, через три, потому что пока мы не знаем, как и будет экономический ущерб нанесен стране, а у нас, как вы знаете, выборы этой осенью, и если к выборам страна не оправится от экономического удара, скорее всего, правящая партия будет тогна. То есть сегодня видно, что правящая партия, скорее всего, в хорошей форме, потому что она хорошо справляется с кризисом, но что будет к осенью, очень трудно сказать.
Но правящая партия пока не представила, хотя прошло уже прошел месяц, да, чрезвычайное положение фактически, а за это время не представлено какого-то конкретного плана. Это говорит о том, что план есть, но он не очень популярен, и власть не готова его представить, или, в общем-то, плана пока нет, и власть, на самом деле, не в такой хорошей форме?
Скорее всего, плана нет, потому что все еще правительство реагирует, так сказать, реагирует в зависимости от того, как развивается как распространяется вирус. Вот и все. Больше ничего. Сейчас я надеюсь, что они серьезно занялись изучением будущего ущерба, ущерба экономики. И насколько я в курсе, сейчас премьер-министр сегодня заявил, что уже удалось привлечь порядка миллиарда долларов, больше миллиарда долларов. Если это правда, то это поможет Грузии отправиться от удара.
Как вы думаете, кого больше слушает правительство? Эпидемиологов или экономистов? Или бизнес?
Сейчас, в первую очередь, нужно, скорее всего, слушать эпидемиологов, а потом уже экономистов, я бы сказал.
А в реальности, как вы думаете, кто имеет больше права голоса?
Думаю, так они поступают. В первую очередь эпидемиологи слушают, потом экономисты.
Батон Акакий, вернемся к плану. То, что вы говорили о том, что у вас специалистов есть некие модели и сравнительный анализ. На основе этого анализа уже можно понять, какие меры в Грузии, ну, уже можно, от чего можно отказываться, и на что нужно теперь делать снова упор?
Короче, я тоже ответил насчет экономистов и эпидемиологов. Mm-hmm. Я бы сказал, те страны, которые сперва только послушали только экономистов, они вышли, оказалось, что приняли из двух плохих решений худшее решение, потому что все равно потом пришлось послушать эпидемиологов, и уже когда было поздно, уже потери экономические и потери человеческих сил реально, человечество обитало реально были уже огромными. Абсолютно правильно было принято решение, в любом случае карантин, изоляция, это не является в современной стране, в современном мире хорошим развитием событий. Сейчас нужно также послушать эпидемиологов, экономистов уже, не только математиков, также потому что все это развивается по математическому моделированию, плюс экономические новые сценарии, новые данные уже есть. И вот на основе того, то, что я уже вам говорил, уже будут просчитываться те меры, которые можно в первую очередь отменить. Например, я бы сказал, что вот школа и процесс образования, наверное, нам придется до сентября, до начала сентября все равно это переносить, не открывать школы и университеты. Люди старше 65 лет, наверное, должны оставаться в изоляции намного дольше, чем остальная часть населения. Бизнесы нужно открывать по мере того, что как бы определять их готовность, и нужно это очень в срочном порядке это сделать. В первую очередь вот это сделать. И малые, и средние, и, ну, огромные, большие бизнесы все равно уже не так работают. Потому что вирус сами будет оставаться еще минимум год-полтора, пока у нас возможность контролировать его с помощью вакцины и более. Я надеюсь также, как господин Фауч, вместе с ним другие ученые, что климатический характер распространения вируса все равно вот эта теория подтвердится. И в течение лета вместе с этими мерами, которые мы принимали, мы сможем выйти, чтобы распространение вируса намного замедлится из-за жары большой. И в этом случае в июне, в июле Грузия, в принципе, выйдет из всего этой ситуации с наименьшими потерями.
На первом этапе самым главным приоритетом этой борьбы было, ну, увеличение, скажем так, социальной дистанции. Это понятно. Ради этого было прежде всего устроено чрезвычайное положение, свобода, ограниченная свобода передвижения. Что ставится во главу угла теперь?
Начиная с современной медицинской республики, со времен Черной смерти, это 14 век, самым эффективным инструментом борьбы с инфекционным заболеванием является карантин и физическое дистанцирование людей. Онлайн есть новые возможности сегодня для общения людей. Это нужно обязательно поддерживать, потому что в сегодняшнем мире прерывать связи людей не только экономически невыгодно, но также и очень огромный груз на психику людей. Человек уже иногда не имеет сил уже поддерживать тот карантин, ту изоляцию, который он знает, что это важно, но все равно психодепрессия, психические расстройства пересиливают иногда, и вот это является помехой в соблюдении вот тех мер изоляции, которые являются самым эффективным на этом этапе. Пока у нас будет вакцина, пока у нас будет более эффективное так называемое этиотропное лечение, которое именно будет действовать на вирус.
Вот я об этом и хотел спросить. Вы сказали, что все труднее и труднее держать карантин. Что можно предложить обществу вместо карантина? В Европе пытаются вводить цифровые технологии, умный карантин и так далее. В Грузии есть какие-то намерения следовать этим путем? Или вы готовы будете продолжать вот тот самый путь, который избрали с самого начала?
До 10 мая возможно уже послабление. Я бы сказал, в основном так пройдет 19 апреля и 20 апреля уже следующий день, когда люди идут на кладбище. Но как все это пройдет, так эти не пройдут, но от этого это будет зависеть. Но еще раз говорю, что вот мы будем оценивать те или иные меры, насколько они эффективны для специфично для нашей страны, учитывая нашу демографическую структуру, насколько людям, каково участие в рабочей силе, как там, сколько у нас доля неформальной экономики, сколько доля формальной экономики. Конечно, это мобильные аппликации, но нужно учитывать еще и распространение мобильных технологий и смартфонов в Грузии. У нас где-то 1 000 000 человек, которые не имеют смартфонов. Ну, полагаться только на вот эти мобильные чудодействующие аппликации, хотя они очень точно показывают нам и можно мониторировать вот тот же Google Mobility Report, который публикуется последний был 5 апреля, что можно мониторировать, насколько эффективно те меры, которые мы уже принимаем. Наверное, будут некоторые меры ужесточаться, а некоторые меры должны быть отменены или пересмотрены.
А, Торники, какие элементы карантина, какие элементы чрезвычайного положения наиболее травмирующие, по-вашему, для общества, для населения, для людей?
Ну, некие из них просто-напросто глупые, скажем так, потому что, например, муж и жена не могут сидеть в машине друг с другом, как наверное, вы в курсе, так что... Ну, некие, кстати, отменили, например, нельзя было продавать онлайн спиртное, а сейчас, насколько я знаю, сейчас это отменили. Но нужно, так сказать, нужно действовать так, чтобы не носить еще больший уровень экономики. И вот лимитируя, например, онлайн-сейлы, так сказать, это родительство еще сильнее вредит экономике. Вот есть такие регуляции, которые можно было свободно отменить сегодня же.
Торнги, не могу не спросить. Все-таки мы живем в предвыборную пору. А то есть вы уже сказали, что оппозиция находится в довольно в пассивном положении, да, скажем так. И она, в общем, как бы играет вторым номером. Насколько можно изменить ей эту тактику? И какие риски есть для власти, которые, в общем, сейчас как будто бы явно лидируют?
Основные риски для властей – это, конечно, экономика. Потому что если это затянется, если нам не удастся смягчить режимы, не удастся смягчить регуляции, отменить комендантский час и чрезвычайное положение к осени, экономика получит слишком большой урон, и потом, я думаю, что население вряд ли будет вспоминать, что вот в марте, в феврале кабинет Гахария хорошо справился с кризисом.
Продление чрезвычайного положения в Грузии за некруглым столом с Вадимом Дубновым обсуждали Акаки Зоидзе и Торники Шарашенидзе. Грузинские соцсети всколыхнула история 73-летнего Миши Караулашвили из Тель-Авива. Чтобы собрать деньги на лекарства, он в вербное воскресенье решил продать тюльпаны. Полиция его оштрафовала за это на 3000 лари. Впрочем, аналогичные санкции не были применены к продавцам вербы и прихожанам, которые также нарушили ограничения, действующие в условиях чрезвычайного положения. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пообещал ужесточить администрирование штрафов. Кто и когда может попасть под денежные санкции – поясняла Мзия Парисишвили.
«Виноват я. Закон есть закон, и не надо было мне его нарушать», признается 73-летний Миша Караулашвили. Его история взволновала многих. Дедушка Миша, так его стали звать в грузинских СМИ и соцсетях, живет в Тылаве. У него маленький сад, в котором он выращивает тюльпаны, которые в это время года для его небогатой семьи с тремя внуками становятся дополнительным доходом. В грузинской службе «Радио Свобода» Миша Караулашвили рассказал, что не собирался нарушать правила пандемии. Просто обнаружив, что у него закончилось необходимое лекарство, решил рискнуть в вербное воскресенье. Тем более, что у церкви с утра было многолюдно, вопреки тем же ограничениям.
«Я вышел купить лекарство. Было 3:30 дня. Мне не хватало денег, и я решил продать тюльпаны. Взял с собой 70 штук. Встал у церкви. Продал 9 тюльпанов. Меня оштрафовали на 3000 лари. Я просил полицейских не штрафовать меня, что мне нужно прокормить 3 внуков, сирот. Но они не учли мою просьбу. А за 9 тюльпанов я получил 6 лари».
Гражданская активистка Анна Ингорохва на своей странице в Facebook разместила гневный пост с призывом помочь нуждающемуся пожилому человеку. 73-летний продавец тюльпанов стал наглядным примером неравенства в стране. Его оштрафовали на 3000 лари, когда дворы каждой церкви были переполнены людьми, но только он оказался нарушителем закона. На призыв Анны откликнулись многие. За считанные часы для Миши Караулашвили было собрано 5000 лари. Теперь организатор фандрайзинга пытается доставить деньги до адресата так, чтобы из-за этой помощи семье Караулашвили не приостановили ежемесячное пособие для малоимущих. Этот риск стал еще одним поводом для возмущения. Обеспокоенные судьбой пожилого человека пользователи соцсетей критиковали власть не только за избирательное применение закона, но и за несправедливую систему соцзащиты и невыполнение обещания. Многие увидели недобрую иронию в призыве правительства, особенно к пожилым людям. «Оставайтесь дома, мы позаботимся о вас». Но так случилось, что о Мише Караулашвили некому было позаботиться ни в органах самоуправления, ни в службе по вопросам социальной защиты. Ведь это немногие пенсионеры жалуются, что у них кончаются запасы медикаментов, которые им необходимо принимать ежедневно, а помощь от муниципальных органов или благотворительных организаций доходит очень поздно. Поэтому в дискуссии об истории дедушки Миши отмечалась важность гражданской солидарности и помощи, но счастливых и благополучных истории за счет благотворительности и гражданского активизма не может быть много без четкого антикризисного экономического плана правительства, констатировали участники дискуссии. Они стали задаваться вопросом, как и когда другие будут платить штрафы, выписанные в эти дни за нарушение правил карантина и ЧП. Накануне премьер-министр Георгий Кахария пообещал:
«Ужесточение штрафов не планируется. Мы признаем искренне, что на праздник Вербного воскресенья госинституты, в первую очередь МВД, должны были действовать более эффективно. Ужесточений санкций не будет, но планируется усиление в части эффективного администрирования».
Георгий Гахария несколько раз повторил, что перед законом все равны, но судя по примерам Вербного воскресенья и Миши Караулашвили, и грядущие пасхальные праздники могут не обойтись без исключений для более равных среди равных. Финансовые санкции за нарушение ограничений ЧП введены с 21 марта. Для физических лиц они предусмотрены в размере 3000 лари, для юридических 15 тысяч. МВД еще не обнародовало полную статистику, но по грубым подсчетам сумма выписанных штрафов перевалила за 10 миллионов лари. Из-за продления ЧП ожидается, что их будет еще больше. Правда, пока правительство не начало брать деньги со штрафованных. Теоретически власти могут это начать и с сегодняшнего дня, говорит руководитель службы юридической помощи Ассоциации молодых юристов Шурена Луладзе. Как выяснили в ЮНПО, есть лишь общее распоряжение правительства о приостановлении административного делопроизводства и рассмотрении исков на время действия ЧП, но ничего не сказано об администрировании штрафов. По словам правозащитника, они обратились к правительству с рекомендацией. Так как на данный момент граждане не могут обжаловать административный штраф, справедливее будет, если к административному исполнению приступят по завершению чрезвычайного положения. Тогда граждане в течение 10 дней смогут эту санкцию обжаловать, а если не захотят, воспользоваться этим правом, как предусмотрено законом, в течение 30 дней должны будут
сутку платить штраф. По словам Шорена Уладзе, в изученных им случаях у представителей правоохранительных органов были весомые доказательства по факту нарушения ограничений действовавших чрезвычайное положение. И сами оштрафованные, отмечает правозащитник, признают факт правонарушения, только жалуются на большой размер штрафа. Ее больше беспокоят факты, указывающие на неодинаковое реагирование полицейских, как это было в случае 73-летнего Миши Курашвили. Административный кодекс давал возможность представителям МВД не прибегать к финансовой санкции и ограничиться лишь предупреждением и составлением протокола об административном нарушении. Блюстители порядка обошлись пожилым человеком по всей строгости закона, но никак не отреагировали на более опасную для распространения коронавируса ситуацию – многолюдность в самом дворе церкви, где продавали, приобретали и освящали вербу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока в мире полыхает пандемия, в Абхазии продолжаются разборки криминальных авторитетов. Внимание многих в самопровозглашенной республике привлекла публикация российского информагентства Prime Crime, где сообщается о новых событиях в местном уголовном сообществе. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария не согласен с некоторыми выводами автора этой публикации. В качестве аргумента приводит другую, прошлогоднюю публикацию на том же интернет-ресурсе.
Вчера внимание многих в Абхазии привлекла публикация российского информагентства Prime Crime. Настоящий детектив Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми. В ней сообщается, что негласный лидер воровского мира Абхазии, 53-летний вор в законе Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО применить, скажем так, самые жесткие меры воздействия Тингуляшу и Нанику, возложив на них ответственность за громкое двойное, точнее даже тройное убийство в центре Сухума в ноябре прошлого года. Информагентство напомнило, что ближайшие сподвижники Пызы, гудаутские воры в законе Астамур Шамба Астик и Алхаз Авицба Хасик, были расстреляны средь бела дня 22 ноября прошлого года в кафе на набережной Сухума. При этом была смертельно ранена и официантка кафе. Одним из наиболее вероятных мотивов преступления называлась политика Пызы, проводимая погибшими в отношении их коллег по цеху. В этой связи подозрение пало на протеже сухумского клана Джангвеладзе, Тингиза Лакербая, Тенгуляш, как на одного из наиболее притесняемых. Также в числе подозреваемых оказался еще один оппонент Пызы, 55-летний житель Кварчала Вахтанг Пачулия. Он же Наник, тишайший из абхазских воров, как характеризует его Prime Crime. Стоит отметить, говорится далее в публикации, что новое руководство Абхазии, пришедшее на смену отставленному, демонстрирует полную преемственность в отношении Барцба, сохраняя неприкосновенность ему и преследование его недоброжелателей. В то же время залогом иммунитета для других титулованных особ служит соглашательская позиция с Пызой. В настоящее время арестованные содержатся в СИЗО СГБ Абхазии отдельно от массы других заключенных во избежание расправы над ними. По словам того же источника, в места лишения свободы, в частности в СИЗО Дранды, уже высадился десант, в кавычках, готовый воплотить в жизнь призыв Пызы. Я, как и наверняка другие журналисты Абхазии, работающие в обычных, неспецифических СМИ, не имею источников в криминальном мире, поэтому и раньше, обращаясь к данной тематике, а криминалитет является, увы, частью любого общества, не раз ссылался на публикации Prime Crime и схожих с ним СМИ. Но вместе с тем у меня есть возможность сопоставлять и анализировать факты и суждения различного времени, в том числе обращать внимание на неточности, логические нестыковки. В данном случае должен отметить следующее. Во-первых, новое руководство Абхазии еще не пришло на смену бывшему. Инаугурация избранного президента должна пройти через неделю, 23 апреля, а потом будет формироваться и новая команда исполнительной власти. Во-вторых, и главное, менее 5 месяцев назад тот же Prime Crime со ссылкой на автора в Фейсбуке рассказывал об эпизоде, который прямо противоречит высказанному вчера утверждению, что власти Абхазии последовательно поддерживают сторону Пызы в войне воровских кланов. Вот цитата из той публикации от 28 ноября 2019 года. На днях соцсети негодовали в связи с историей выхода на свободу криминального авторитета Тенгиза Лакербая, миру известного как Тенгуляш. Он разыскивался за кражу, которую совершил в сентябре этого года. Тенгиза Лакербая арестовали и закрыли в СИЗО МВД. И тут началось самое интересное. Спустя короткое время уголовное дело Генеральной прокуратуры Абхазии было изъято из производства Следственного управления МВД для завершения предварительного расследования. И еще через пару деньков коронованный авторитет вышел на свободу. Обвинительное заключение куда-то исчезло, а само дело завалилось в самый дальний угол кабинета генерального прокурора. Конец цитаты. Дальнейшие события, в отличие от этого, широко освещались во многих СМИ. Бывший генпрокурор Зураб Аджба был освобожден от должности 2 декабря 2019 года. На заседании сессии парламента 12 декабря парламентарии одобрили тайным голосованием представление тогдашнего главы государства Рауля Хаджимба о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба. Его деятельность на посту генпрокурора по исправлению того, что было до него, сразу же стала вызывать одобрительные отклики в обществе. В частности, им были отменены процессуальные решения, принятые ранее в отношении Лакербая Т.М., о прекращении в отношении него уголовного преследования, и он был возвращен под стражу по ходатайству органа предварительного следствия. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.